Когда мы приглашаем Николая Герасимова,
здравствуйте, уважаемые коллеги. Я свой доклад обозначил, возможно, отчасти слишком широко, возможно, отчасти слишком узко. Дмитрий Мережковский, теория анархизма начала 20 века. Как уже было сказано о Мережковском, о его социально-преобразовательной деятельности, о его деятельности в сфере организации различных сообществ, вот об этом было сказано очень много, и интерес Мережковского к идеям анархизма был не случайен, но стоит сказать также, что анархизмом в начале 20 века увлекались очень многие литераторы, очень многие представители художественной богемы того времени, то есть кроме Мережковского, тут достаточно вспомнить того же Вячеслава Иванова, к примеру. И по указанной теме, по анархизму, да, если так можно обозначить, по анархизму Мережковского, написано достаточное количество статей, даже есть и монографии по религиозному анархизму Дмитрия Мережковского. Но, на мой взгляд, вот эта сторона пока описана некоторым образом изнутри. То есть вот этот вот взгляд на анархизм пока представлен самим Мережковским, как он его понимал. Вот сегодняшняя конференция, она как раз вот показала, что Мережковский очень часто творчески додумывал какие-то идеи, по-своему интерпретировал те или иные концепции, свободно, очень свободно работал с источниками, и поэтому, говоря о Мережковском и анархизме, я попытаюсь сосредоточиться на некоторой такой внешней стороне этого вопроса, то есть показать, собственно говоря, вот то, что называл Мережковский анархизмом, на фоне социального анархизма начала 20 века, как вот некоторой такой революционной теории. Мережковский в своем творчестве очень часто обращался к самому термину анархия, то есть это не означает, что Мережковскому приписывают вот эту симпатию некоторым таким задним числом. Нет, действительно, сам термин он используется очень часто. Используется часто и интерпретация проблемы антиэтатизма, и вот то, что уже было сказано, вот это некоторое не только непринятие государства, точнее, непринятие самодержавия, но и некоторое скептическое отношение к государству и к институту церкви. И, как правило, следователи отмечают литературно-философский характер увлечения Мережковского анархизма, имея в виду то обстоятельство, что анархизм он интерпретировал максимально свободно и широко, не уделяя внимания, собственно, социальной и политической программе анархистов. Недостаточно ясно на сегодняшний день остается взгляд на жизнь и творчество философа и литератора в контексте бурно развивающихся на тот момент социально-политических спекуляций внутри анархического сообщества. И чтобы уместиться в рамки доклада и сказать все максимально коротко, я бы хотел вынести на защиту некоторые вот тезисы и, собственно говоря, на них остановиться. Во-первых, на мой взгляд, Мережковский не просто читал литературу по теории анархизма, но также участвовал в жизни анархистского революционного сообщества. Вопрос о том, участвовал он как-то широко или узко, и насколько интенсивно, это уже совершенно другой вопрос. Возможно, говорить о Мережковском как о теоретике анархизма еще пока рано, и, возможно, мне кажется, вряд ли. Но, тем не менее, Мережковский искал в деятельности анархистов то, что могло бы быть ему нужным, как человеку творческому. То есть, прежде всего, это то, что могло бы послужить для строительства каких-то духовных ориентиров. Во-вторых, увлечение Мережковского анархизмом было вызвано не только всплеском интереса к социальной эстетической концепции Георгия Чулкова и Вячеслава Фанова, я имею в виду мистический анархизм, разумеется, ну и, как я уже сказал, как многие другие представители литературной богемы, Мережковский участвовал не только в свободном использовании термина анархия, анархизм, да, но и участвовал в мифологизации образа одного из главных теоретиков анархизма в России, Михаила Бакунина. И тоже покажу, тоже это, так сказать, это происходило неспроста, и не только потому, что Мережковскому было свойственно мифологизировать какие-то исторические сюжеты. В-третьих, идейная рецепция анархизма в творческом наследии Мережковского соотносится не только с общей тенденцией радикальной ревизии, которая господствовала в ту эпоху. Ну, то есть, к примеру, феноменологи провозглашали тезис «назад к вещам». Неокантианцы провозглашали тезис «назад к Канту». Подобная ревизия существовала и в самой теории анархизма в начале 20 века. Теперь я хотел перейти уже непосредственно к раскрытию вот этих вот упомянутых тезисов. В 1907 году в Париже, это как раз вот, то, что говорится, первая эмиграция Мережковских, Дмитрий Сергеевич выступает с докладом о насилии. На его выступлении присутствуют корреспонденты анархистского издания «Листки хлеба и воли», которые отмечают, что рассуждения философа о власти и насилии были восприняты присутствующими анархистами как утверждение победы анархизма над государственным социализмом. И, кроме этого, хочу отметить, что издание «Листки хлеба и воли» носило яркий анархокоммунистический характер и по своему названию отсылало к, вот, к известной работе Петра Алексеевича Кропоткина «Хлеб и воля». И в том же году Мережковский встречается уже и с самим Петром Алексеевичем Кропоткиным на заседании анархокоммунистического кружка. И причем это результатом этой встречи стала переписка Мережковского с Петром Кропоткиным. Я не могу сказать, что эта переписка как-то особо систематизирована. Часть писем находится в РГАЛИ, часть в фонде Петра Алексеевича Кропоткина в ГАРФе. Поэтому это уже отдельная работа над тем, чтобы как-то систематизировать и вообще посмотреть на вот этот вот, на этот диалог. Единственное, что могу сказать точно, что эта переписка не носила систематический характер, поэтому это в большей части это была, конечно, переписка такая фрагментарная, от случая к случаю, что называется. И если верить воспоминаниям анархиста-эмигранта книжника Ветрова, то в то время Мережковский, разумеется, ну, был не один. То есть с ним была Гиппиус и философов. И по его словам, по словам книжника Ветрова, встреча прошла весьма интересно. То есть мыслители, разумеется, обменялись книгами. На Мережковского Кропоткин произвел впечатление прекрасного, доброго человека, верующего, что все люди прекрасны, и оттого утопичного. Кропоткину же новое знакомство не понравилось. Обстоятельства этой встречи были опубликованы книжником Ветровым в воспоминаниях о Кропоткине в журнале «Красная летопись» в 22-м году, то есть через год после смерти Кропоткина. Тем не менее, так и Кропоткину не понравилось знакомство с Мережковским. В известной работе Кропоткина «Идеалы и действительность в русской литературе» теоретик анархизма отводит Мережковскому роль выразителя идей Серебряного века. Причем интересно, что Мережковский там помещается между Горьким и Чеховым. То есть наряду с там, Толстой, Достоевский, Горький, Чехов, тут неожиданно появляется Мережковский, не, к примеру, не какие-то другие, да, литераторы, да, в первую очередь Мережковский. И работа эта была написана на основании лекций, которые Кропоткин читал по истории литературы. И, разумеется, здесь Кропоткин отводит вот, особое место Мережковскому, и он говорит о том, о плюсах и недостатках литературы Дмитрия Сергеевича. К безусловным плюсам он относит античный натурализм, которым он увлекался. Действительно, здесь есть некоторая общая черта, то есть Кропоткина очень интересовал античный натурализм, он считал, что во многом вот это, то, что он считал анархизм наукой, да, вот все это должно строиться на традиции античности. Но позже, как говорит Кропоткин, Мережковский почему-то стал отказываться от вот этого античного натурализма. Это как раз-таки то, что является недостатком его творчества. Это вот эта идея очень какого-то странного, какой-то очень странной рецепции христианского вероучения. И Кропоткин винит во всем Фридриха Ницше. Причем здесь продолжение вот этой вот идеи Ницше и Мережковский в интерпретации Кропоткина есть в одной из неопубликованных пока еще работ. Далее, Мережковский усматривал в антитеологизме Бакунина глубинный религиозный смысл. И Мережковский, как мыслитель, ждущему преображения мира, ждущему Нового Завета, образ мысли Бакунина, безусловно, был близок. В грядущем Хаме он пишет, к примеру, этот яростный антитеологизм есть уже не только отрицание религии, но и религия отрицания, какая-то новая религия без Бога, полная не менее фанатической ревности, чем старые религии с Богом. По мнению Мережковского, Бакунин выступал не против Бога, а против ложного понимания Бога как власти. И в действительности утверждал он, Бог есть некоторая свобода. И в этом Бакунин вовсе не был атеистом, как это принято считать. Мережковский пишет, Бакунин, несмотря на свою антитеологическую ярость, не черт, а простой человек, да к тому же и религиозный. И убежденность Мережковского в религиозных корнях анархизма Бакунина, в том, что Бакунин требовал религиозного обновления, духовного строительства новой религии, согласуется, в общем-то, с позицией Зиньковского, утверждавшего, что в этой новой религии, имеется в виду религии в кавычках Бакунина, да, борется между собой откровение и рассудок, а между ними действует мысль. В 1925 году известными теоретиками вот этого позднего анархизма Алексеем Боровым и Николаем Матвежиным была написана книга «Миф о Бакунине». Аналитическое сочинение, рассматривающее сложившиеся вокруг имени Михаила Александровича разного рода легенды и мистификации. И тревожный тон этого сочинения, на мой взгляд, оправданно, потому что в социально-политической и философской антитеологической деятельности Бакунина философы, литература и веды Серебряного века стали усматривать иррациональный, романтический, религиозный фундамент. Его находили Зиньковский, и историк Чижевский, и Лоский, и очень-очень многие другие. Мережковский, разумеется, тоже был участником этого процесса. Если говорить о том, посредством чего конкретно выражалось это мистификация Бакунина, то, мне кажется, дело во многом состоит в тех литературных дискуссиях, которые проходили в то время. И лично мне кажется, интересно, вот одну из центральных тем вот этих дискуссий, связанных с, например, с тем же Бакуниным, это тема прототипов тех или иных героев. Но в то время уже высказывалось предположение, что Бакунин является прототипом героев многих произведений русской литературы. Ну, там, в частности, отмечалось, что Бакунин является прототипом Рудина в романе Тургенева. Споры о Бакунине как о прототипе героев произведения Достоевского были особенными. Повышенное внимание деятелей русского религиозного ренессанса к творчеству Достоевского социально увеличивали значимость таких дискуссий. Творчество русского писателя как литературную философию рассматривали Бердяев, Шестов, Франк, Лоский и другие. Публицистическая научно-гуманитарная критика того времени уделяла большое внимание вопросу о том, был ли Бакунин прототипом Ставрогина в романе «Бесы». И в итоге вот эти дискуссии были выражены уже изданием уже некоторые книги «Спор о Бакунине и Достоевском». И в корпусе текстов многократно повторяется, что Бакунин не является религиозной личностью. И, на мой взгляд, Мережковский, как участник литературных дискуссий, как человек, который, более того, не только как участник, но и как создатель многих литературных дискуссий, и, разумеется, был вовлечен в этот процесс. Здесь, разумеется, Мережковского интересует не исторический Бакунин, да, а Бакунин как некоторый литературный персонаж, как некоторый миф. И можно ли говорить, что вот эта мифологизация, она происходила исключительно в сфере, в области литературоведения, в области самой литературы? Да, в общем-то, нет. Дело в том, что в самой теории анархизма начала 20 века наблюдались те же самые процессы, несмотря на то, что анархисты пытались доказать, что происходит какая-то мифологизация. По факту, вот эта идейная ревизия, она происходила уже и в самой теории анархизма. И здесь вот эти рассуждения Мережковского об анархизме, о религиозном смысле, о смысле протеста, все это, как ни странно, очень органично соотносится с тем, что происходило в теории анархизма. То, что современные исследователи иногда называют постклассическим анархизмом, это дискуссионная тема, но ряд исследователей, такие как Рябов или Ударцев, признают, что этот термин все равно имеет право на жизнь. И многие, и несмотря на то, что литературная богема интересовалась анархизмом, между литераторами и теоретиками анархизма сложно установить какую-то связь. То есть не было каких-то очень четких дискуссий. Более того, интерес со стороны литераторов чаще всего преобладал над интересом со стороны самих анархистов. То есть с чем это было связано? Связано это было с господствующим кропоткианством, как раз таки возвращаясь к вот этой вот к началу своего доклада об этой встрече Мережковского с Кропоткиным. Кропоткина совершенно не интересовала литература, которая связана так или иначе с мистическим опытом, которая связана с какой-то рецепцией религии и так далее, и так далее. Поэтому интерес к анархизму наблюдался у многих литераторов. Сами же анархисты прекрасно знали, что творится в литературе, прекрасно знали о том, что есть символизм, есть вот это новое религиозное сознание, но они предпочитали об этом не думать, они предпочитали просто игнорировать этот факт. Кроме того, для анархистов все-таки было свойственно некоторый интернациональный характер, и поэтому, разумеется, вот этот вот процесс ревизии, который происходил в творчестве Мережковского, и тот процесс, который происходил, имею в виду ревизии Бакунина, и тот процесс, который происходил в сообществе анархистов, это были два параллельных процесса, которые, в общем-то, существовали автономно друг от друга, но, тем не менее, они повторяли многие алгоритмы. То есть, к примеру, по мнению анархиста и философа-интуитивиста Алексея Бравова, необходимо как-то вообще-то что-то делать, нужно преодолеть кропоткианство, и тогда, возможно, он писал, мы сможем нормально цитировать литературу, мы сможем, наконец, нормально цитировать Соловьева, сможем цитировать Блока и многих-многих других. Гроссман Рощин совершенно в манере Мережковского и, с одной стороны, с другой стороны, Анри Бергсона говорит о том, что Бакунин, в общем-то, всегда говорил, открыл для нас, что интуиция – это есть некоторый синтез инстинкта и разума, и что в человеке есть некоторое вот это животное начало, которое посредством какой-то работы разума под рождает некоторую творческую интуицию. И анархист-эмигрант Абба Гордин вообще говорил о том, что если ты не протестуешь, то ты, в общем-то, и не существуешь, то есть тебя нет. И отсюда, собственно, это очень хорошо соотносится с тем, что Мережковский делал в своем творчестве, в своем социально-преобразовательном творчестве. То есть вот это вот то, что как раз говорилось в предыдущем докладе о реформации, вот здесь есть это некоторое соотнесение. И поэтому специфическая рецепция идеи Бакунина – это та часть творчества Мережковского, которая в своих интеллектуальных ориентирах полностью совпадала с тенденциями в развитии социально-политической программы анархистов начала XX века. И как Яков Новомирский, Гроссман Рощин, Бровой, другие анархисты, Мережковский, не принимая позитивистское умонастроение Кропоткина, искал вдохновение в сочинениях Бакунина. То есть это была такая общая тенденция. И ревизионный бакунизм начала 20-го столетия, который преодолевал рационализм и эмпиризм Кропоткина, в полной мере касался его творческих поисков. И бакунинский антитеологизм в сочинениях Мережковского обретает поэтому некоторое мистическое содержание. И это, интересно, можно сочетается с бергсонианским настроением среди анархистов, с некоторыми ревизионистскими настроениями. И поэтому отношение Мережковского к анархизму сводится не только к тому, что он свободно использовал те или иные термины или просто называл свою деятельность в области религиозных каких-то спекуляций анархизмом или же его причастность к мистическому анархизму Чулкова или Иванова. То есть, на мой взгляд, Мережковский действительно интересовался анархизмом. И более того, мне кажется, что вот это его выступление в Париже, его знакомство с Кропоткиным и с анархокоммунистическими кружками, оно могло породить и множество другой деятельности. Вот. Но, на мой взгляд, это уже, наверное, требует и больше времени для меня, как для исследователя, потому что возможно, что действительно Мережковский здесь, имея вот этот такой некоторый пыл человека, такого организатора вообще культурной жизни, возможно, как и анархист Аполлон Карелин, он тоже был человеком, который вот мог просто поднимать, так сказать, снизу огромные культурные пласты, организовывать некоторую жизнь. И я не удивлюсь, если Мережковский окажется организатором некоторых заседаний анархокоммунистических кружков и секций. Наверное, пожалуй, все. Я вот с удовольствием бы ответил бы на вопросы, чтобы как-то вот прояснить, возможно, вот эти тезисы, которые пытался до вас донести.
Спасибо за вопрос. Да, пожалуйста.
Вы в начале доклада своего сказали, что будете отвечать внешнюю сторону анархизма Мережковского. А могли бы обозначить, в чем заключается с вашей точки зрения, то есть внутренняя сторона?
Да, я понял, да. А мне кажется, что внутренняя сторона заключается в том, как Мережковский использовал понятие анархизм, какое содержание он сам вкладывал. Да? То есть внешняя сторона предполагает обозначить некоторый контур вот этого социального и культурного ландшафта, который происходил. То есть внешне в данном случае это будет вот фон, социально-политическая программа анархистов, его принадлежность Мережковского к этой традиции. А внутреннее – это, пожалуй, его литературные и духовные искания, в которых некоторым образом присутствовал вот какой-то свой специфический анархизм. То есть, вот, например, я сошлюсь на... Есть монография «Религиозный анархизм» Дмитрия Мережковского, автора Волкоганова, кажется. Да? Вот она описывает как раз-таки внутреннюю... Да. Вот она как раз описывает внутреннюю сторону этого вопроса достаточно систематично, но, на мой взгляд, там как раз-таки отсутствует вот этот внешний взгляд, то есть принадлежность Мережковского к сообществу анархистов в той или иной степени. Да.
Александр. У меня вопрос по поводу ревизии, хотелось бы немножко уточнить. Вот вы упомянули лозунги кантианцев назад Канту, пастерлианцев назад вещам. Если можно так сформулировать немного, наверное, этот вопрос, назад к чему хотел вернуться Мережковский в рамках своего анархизма?
Хороший вопрос. Понимаете, мне кажется, что... Нет, я бы так сказал, что лозунгом постклассического анархизма, анархизм начала 20 века, вот от ревизионного, был лозунг «Назад к Бакунину». Мережковский... Я не такой большой специалист по Мережковскому, то есть я знаю точно, что Бердяев себя называл анархистом, хотя при этом полностью относился очень негативно к этому явлению. Да? А Мережковский, наоборот, относится очень хорошо, но я не помню, чтобы он себя идентифицировал как анархиста. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, я нахожусь в некотором смятении, потому что я пока не могу сказать, что это был за лозунг. Но мне кажется, что вряд ли для Мережковского вообще свойственен вот этот лозунг «назад». То есть, безусловно, он принадлежит к традиции ревизионизма, но мне кажется, вряд ли бы он поддерживал лозунг «назад к Бакунину», несмотря на то, что он, безусловно, использовал его тексты о нем, как ему хочется. Вот. Я вот так, наверное, да.
Можно еще вопрос? Да. Вы понимаете, анархисты используют атрибуции как метафизический термин или чисто политический?
Сейчас, минуточку.
Метафизический или политический анархист?
Вы знаете, насчет метафизического измерения анархизма, знаете, здесь я боюсь погрузиться в отдельную тему, то есть являлся ли, например, вот, считать ли Бердяева анархистом. В данном случае я все-таки стараюсь понимать под анархистом человека, который принадлежит к сообществу анархистов в политическом отношении. Вот, поэтому больше употребляем, да, именно как в большей степени как политический, разумеется. То есть даже если речь идет о работе с религиозной философской литературой, да, то это тоже можно назвать некоторым политическим жестом, потому что если под этим подразумевается некоторое социально-преобразовательное следствие, что, собственно говоря, было у Мережковского. Другое дело, что у Мережковского социальность, она тоже измеряется метафизически, это уже другая проблема. Но если отвечать на вопрос, то все-таки больше политический. Да.
Все, больше нет вопросов.
Да, спасибо большое.